приглашаем вас прослушать еще одно вдохновляющее послание от церкви Хиллсонг Киев.
Господь Иисус, я благодарю Тебя за этот день. Благодарю Тебя за каждого человека, кто сегодня в Твоем доме. Иисус, я благодарю Тебя за верность людей, за любовь к Тебе, Господь. Я благодарю за каждую семью, которая сегодня в Твоем доме. Бог, я молюсь, чтобы Твое Слово открывалось нам сегодня больше и больше. Молюсь, чтобы сегодня мы ушли отсюда со своими решениями по поводу Твоего Слова, Господь Бог. Мы любим Тебя, мы отдаем следующее полчаса в Твои руки, просим, благослови это время. Во имя Твое молились. Аминь. Аминь. Друзья, давайте дадим кому-то пять. Давайте улыбнемся. Скажем, я рад, что ты сидишь рядом. Спасибо, друзья. Сегодня потрясающая команда нам служит. Потрясающий хор. Настолько было первым. Давайте им дадим аплодисменты. Молодцы. Просто потрясающе создают атмосферу каждому из нас. Хорошо. Вы знаете, рано или поздно зима закончится. Хотел назвать свою проповедь сегодня таким образом. Ну, просто так, несколько мыслей в начале. Рано или поздно зима закончится. И снова будет теплая весна. Представляете, теплая весна. Когда ты в воскресенье идешь в церковь, и ты вместо куртки просто в чем? В шубе просто. Я же забыл, как это называется. И будет новый сезон. И вы знаете, я в этом году, у нас зимой появилась песня одна, которая вот просто стала какой-то пророческой для нас. Затянулась зима, там такие слова есть. И мы все пели, то мы так провозглашали, затянулась зима. Вы заметили, что я последний раз уже нет этой песни? Мы сейчас уже другие вещи продолжаем. Вот весна придет, тогда будем ее петь. Ладно, хорошо. Но проводя аналогию с жизненными сезонами, бывает так, что какой-то сезон затягивается в нашей жизни. И очень хочется окончания этого сезона. Я не знаю, бывало у вас такое или нет? Вот хочется, чтобы этот сезон закончился, наконец-то концов. И не просто, чтобы он закончился, а хочется начала нового сезона. Нового сезона. Сезона, где будет больше исполнения Божьих обетований, где будет больше чудес от Бога, больше ответов от Него, больше благословений. Кто мечтает о таком сезоне в своей жизни? Класс. Класс. Я думаю, мы не только мечтаем об этом. Я уверен в том, что Бог хочет, чтобы мы это переживали. И просто в этом всем не только все зависит от Бога. Мы не можем просто сказать: Господь, ну давай, благословляй меня. Ну давай больше мне ответ. Все же от тебя зависит. Вы знаете, есть вещи, которые мы должны сделать со своей стороны. И я молюсь о том, чтобы сегодня не был просто один из дней в церкви воскресенья. Я лично верю в то, что мы можем каждое воскресенье в какой-то мере больше или меньше принимать решение для себя, что с этого дня что-то начнется новое в моей жизни. Я верю в это. Я верю, когда мы в такой атмосфере, когда мы вместе поклоняемся, когда мы собраны как церковь, тело Христа вместе. Особенно, когда мы слышим слово, может быть, когда мы слышим МС, проповедь. Мы можем сегодня уйти отсюда и можем либо с небольшим решением, либо с большим решением. Но решить для себя, что завтрашний день будет лучше. Завтрашний день какие-то вещи у меня поменяются. Аминь. И я знаю, что на самом деле, я сказал, немного, не все зависит от Бога. Есть очень много методов, советов и всего, что Бог нам, мудрости, которую Бог нам дает, что можно изменить в жизни. Но сегодня я хочу говорить об одной вещи, которая очень очевидна, мне кажется, в этой проповеди сегодня. Я хочу сегодня говорить о посте. Это не та тема, которая... Я все прекрасно понимаю. И знаете, вообще, когда тема поста, вот завтра у нас начинается пост. Я не знаю, как это работает, но обычно, когда ты знаешь, что у тебя вот завтра начинается пост, тебе почему-то уже сегодня начинает хотеться кушать. Я не знаю, у вас... Особенно, когда ты вечером, вот сегодня спать ложишься, будешь знать, что завтра проснешься с утра, ты не будешь кушать с утра, ты будешь, ну, максимум овощи скушаешь на завтра какие-то. И вечер превращается в большой праздник. Да, и... я слышал разные проповеди на эту тему, и один пастор говорил, он ободрял людей во время поста пить воды много, сок, ну, кушать овощи. У них пост Даниила был, как у нас. И один мужчина в середине где-то поста, настолько он уже хотел кушать, что он говорит, а можно пожарить стейк, засунуть его в блендер, чтобы его размел, и просто его выпить залпом вот так. Он говорит, нет, такое нельзя. Вообще много историй есть по этому поводу, и книг много есть по поводу поста. Есть много проповедей классных от разных пасторов по всему миру. Но я сегодня об этом проповедую, потому что у меня есть подозрение, что ты никогда не читал книгу о посте, то до вечера ты просто не успеешь ее прочитать. И я хочу просто позволить сегодня себе дать несколько советов, которые, я верю, помогут нам, себе принять свое собственное решение по поводу поста. Аминь. И сегодня, даже если ты пришел в церковь, и ты сам себе это внутри сказал, ну я проповедь пастора послушаю, но пост это не для меня. Я молюсь, чтобы к концу этой проповеди ты поменял свое решение. Я молюсь, чтобы к концу проповеди ты хотя бы задумался об этом всерьез. Или, может быть, не 21 день сделал пост, но сказал, ну хотя бы один день я точно возьму поста в своей жизни. Итак, первое, о чем я хочу говорить. Что такое пост и для чего он нужен? Пост — это не просто отказ от еды на определенное время. Это не для того, чтобы похудеть. Я вас очень прошу, это не цель поста. Похудение — это бонус, как может быть. Но это не цель поста. Я молюсь, чтобы не похудеть, если честно говоря. Я наоборот молюсь, чтобы меня Господь укрепил, чтобы Он наполнил меня, вот, чтобы в минуса не уйти во время поста, как говорится, знаете. И пост — это, если еще сказать немножко о посте, то это не вынуждение Бога поступить так, как тебе хочется. Бог, я беру пост, и такая манипуляция, знаете, я хочу, чтобы Бог обязательно ответил мне на этот вопрос. Все это, если мы такую цель себе ставим, это больше похоже на диету какую-то или на голодовку с какими-то целями. Но максимально, знаете, если просто можно сказать о посте, то это отказ от еды в пользу духовных целей. То есть духовные цели. Я верю, у тебя и у меня должны быть не только физические в жизни цели, духовные. У меня есть в жизни духовная цель. И она не одна, их много, мне есть о чем поститься. И я знаю, что у каждого из нас должны быть духовные цели. Аминь. Духовные цели. Пост — это не только то, что практикуют религиозные люди или религиозное сообщество людей. Это не только то, что должны делать служители церкви или пастора. Пост — это для каждого человека, кто может о себе сказать «Я христианин». И я прошу, чтобы ты задумался сегодня об этом. Потому что пост — это не для избранных. Это пост для любого человека, кто называет себя верующим человеком. Пост задуман Богом для какой-то цели, для тебя и для меня. И поверь, нам очень необходимо получить свое откровение в важности поста не в жизни моего соседа, в моей личной жизни. Потому что есть очень много задуманного Богом для тебя, и многие вещи, они будут только благодаря этому. Ты знаешь, на протяжении всей Библии, если ты захочешь этот вопрос изучать, пост всегда был неотъемлемой частью верующих людей. Это не какое-то же появилось в Новом Завете. Или только пророки это делали. Пост это было вообще нормальное для жизни верующего человека. И не нужно думать, знаешь, окей, ты можешь думать, но я советую не думать, что это для кого-то. Сегодня послушай, рассмотри эту информацию по поводу себя лично. И я, знаешь, когда сегодня проповедую, это не та проповедь, которую я вот залу там проповедую. Или я себе ее проповедую. Я вам искренне об этом говорю. Потому что я себе задаю вопрос, а является ли пост частью моей христианской жизни? Сказать вам честно, не так, как хотелось бы. Поэтому мне это нужно. Мне это нужно. Я полный имею право говорить, что тебе это нужно так же. И несколько примеров поста людей, которые описаны в Библии. Мы все их знаем. Например, все знают, что Бог дал Моисею 10 заповедей. Но когда Он ему дал 10 заповедей? Во время 40-дневного поста. Сегодня так просто все люди говорят, Бог дал Моисею 10 заповедей. Он ему дал, потому что тот решил 40 дней отказаться от еды и приближаться к Богу, насколько он может к Нему приближаться. Это было в его случае. Если ты сегодня откажешься от каких-то вещей, что Бог может дать в твою жизнь, откровение, слово, прорыв, я не знаю. Еще один Есфирь, все знают историю, книга такая есть. И мы знаем эту девушку как прекрасную девушку, которая спасла свой народ от замыслов Амана, которые были. Он хотел уничтожить иудейский народ, он хотел разграбить их. И эта прекрасная девушка, она спасла народ, но мало кто обращает внимание, что она не только красотой спасла весь народ. А написано там, что написано, что она просила все сообщество иудеев поститься с ней 3 дня. И они постились вместе. Давайте смотреть все стороны истории, а не только одну. Я не знаю, может, она только красотой бы своей спасла и любовью к людям и так далее, решением, но там присутствовал пост. И я иногда думаю, присутствует ли в наших вещах только что-то внешнее, или у нас есть что-то глубже, что должно присутствовать. Аминь. Еще могу привести пример. Анна, которая не могла иметь ребенка. В книге Царств написана эта история. И говорится, все знают, что Бог ей дал ребенка, Бог ответил на ее молитву. Но мало кто замечает, что она, говорится, плакала и не ела. Она получила ребенка, Бог ей дал сына. Вы знаете, что это ее сын потом стал пророком, который великий был человек. Самуил, но предшествовал этому пост. Вы знаете, что есть много людей, которые просто плачут по поводу своей тяжелой жизненной ситуации. А есть люди, которые плачут и постятся. Вы понимаете разницу, да? Я просто верю, что в этом всем мы не можем не замечать эти вещи. И если это написано в Библии, оно имеет для меня значение. Иисус Навин 40 дней постился. Даниил 21 день постился. Мы пример берем его поста, когда он отказался от мяса, он отказался от вкусного хлеба. И он взял и он ел только овощи 21 день. Мы об этом чуть позже будем читать. И он, знаете, он не просто... Даниил был особенный... В свое время он играл очень особенную роль в планах Божьих. Потому что до сегодняшнего дня мы открываем книгу Даниила, мы читаем, как Бог открыл ему, что будет в будущем. Иногда те слова, которые он слышал, мы сегодня, я вчера вечером перечитывал, мне сидел дома, мне страшно вечером стало самому, когда я перечитывал, что ему Бог говорил, как он к нему являлся. Но он ему сказал о будущем, то, что нас ожидает. Но Даниил, он еще молился о людях, он приносил перед людьми, Богом молитвы за свой народ. Даниила, 9 глава, почитайте, он говорит, Бог, согрешили пред тобой. Бог, прости. Представляете, какая у него была любовь по людям, у него цель была. Если ты думаешь, не по поводу чего поститься, есть по поводу чего поститься. У нас столько людей вокруг, которые не будут поститься. Давайте начнем мы за них поститься. Просто включим их в молитву в свое время поста. Сделаем так, чтобы, даже если человек сегодня не знает, что я за него пощусь, мы сегодня будем, мы на следующей неделе, в следующие 3 недели объединяемся, как церковь, в посте, и мы верим, что этот город должен быть спасен. Мы верим, что этот город, это не по поводу, послушайте, нам не надо религиозное празднование Пасхи в собрании просто собравшихся, привыкших к Пасхе верующих людей. Это воскресение Христа. Это воскресение, воскресение. Другого такого воскресения нет. В момент, когда мы это делаем, нам бы хотелось, чтобы родственники наши, друзья, знакомые, и своих сил бывает нет уже их приглашать. Давайте поверим, что в этом году Божья сила что-то сделать в каждой ситуации. Абсолютно в каждой ситуации. Аминь. Мы можем читать о Ездре, о Давиде. Сколько он постился, о Неемии. О народе Ниневии, который там... Сколько неверующих людей постилось. О Павле, который постился. И не раз. Как описано в Деяниях, все его путешествия, где, сколько он постился. И в конце концов, наш Господь Иисус начал свое служение с поста. Ведь мы же хотим похожи на Христа быть, правильно? Или мы эту часть берем из его, выбрасываем. Вот это было только для тебя, все остальное я беру как пример. Я не говорю, что ты должен поститься 40 дней, но, по крайней мере, мы должны быть знакомы, что это такое. Аминь. Иисус считал, что ему это нужно. Сын Божий, который мог все. Какое же наше отношение должно быть к этому? В Библии говорится о посте 3-дневном, 7-дневном, говорится о 21-дневном, говорится о 40-дневном посте. Даже говорится о полдня поста, говорится о 24 часах поста. Мы ободряем всю церковь взять пост Даниила на 21 день. Но даже если ты не будешь этого делать, я ободряю тебя взять какой-то пост. Аминь. И просто пережить в своей жизни, что это такое, когда ты откажешься от чего-то ради духовных целей в своей жизни. Аминь. И знаете, мы сейчас начнем читать из книги Даниила. Я просто хочу сказать, что пост с чего-то начинается. И сегодня я верю, что пост начинается, он начинается не просто вот здесь. Вот он все равно начинается вот здесь. Все равно пост это не просто... Можно вообще попоститься только вот здесь, знаете, вот. Вообще сердце не прикладывать к этому. Ну все постятся, и я постюсь. Ради чего? Ну не знаю, так в народе вот говорят, постят, надо поститься. Там то есть, то не есть. Зачем это религия? Кому это нужно? Я не верю, что религиозный пост может дать, наполнить Божьей силой твою жизнь. А нам нужно, чтобы Божья сила была в нашей жизни. Правда? Поэтому мы не заинтересованы в религиозном действии. Я верю, что пост должен начинаться где-то вот здесь. Он должен с моего личного откровения. Сколько бы я ни смотрел на этих великих героев и не восхищался их решением, оно не будет для меня иметь такой силы, пока я не приму свое собственное решение. Даниила 1 глава 8 стих говорится, Даниил положил в сердце своем. Даниил положил в сердце своем. Не оскверняться явствами со стола царского и вином, какое пьет царь. Потому что просил, и потому просил начальников евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Это было решение, которое исходило из его сердца. С этого начинается стих. Это не было религиозное действие, что ему кто-то сказал сделать. Это был крик его сердца. Крик его сердца. Библия говорит, что Бог... сердцевидец. Это 8 стих. Смотрите, 9 стих, что говорится сразу. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Реакция на сердце и желание сердца Даниила было моментальное. Бог увидел, и он даровал ему милость. Я молюсь, чтобы когда твое и мое решение будет в пользу Бога в этом вопросе, мы захотим от чего-то отказаться ради Него, я молюсь, чтобы Он даровал тебе милость. Я не знаю, какая сфера жизни нуждается в этом, но я читаю, что это происходит. Я хочу, чтобы это у меня в жизни происходило. Я не хочу об этом только читать. Это же не сказки, это же не историческая книга. Это послание, Библия, которая полезна для научения, обучения, обличения, исправления. Аминь. И я молюсь, чтобы сегодня это слово ожило в моем и в твоем сердце. Пост начинается с решения, которое вот здесь. И читаем еще перед этим. Но, знаете, я хочу просто сказать, что это не просто было его решение. В 7 стихе мы очень, ну, в принципе, для него страшную вещь читаем. Решение поститься было в 8 стихе. В 7 говорится, и переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром и так далее другим. То есть Даниил всегда его звали... Бог мой судья, Бог судит за меня, Он на моей стороне. И тут вдруг ему мир дает, Вавилон дает ему другое имя, Валтасар, что обозначало хранитель сокровищ Ваала. То есть ему мир дает другой. Что ему делать? Он в плену, он в заложниках, он в ситуации, в которой нет очевидного выхода, он не может убежать, его убили бы. Он не может избавиться. Что ему делать? Посреди этой ситуации что делать? Он в сердце своем положил, в сердце своем не оскверняться. Вот я, он принял решение поститься. Вы знаете, я просто задаю себе вопрос. Бывают в жизни безвыходные ситуации. Я не говорю, что мы по поводу каждого должны брать пост. Но мне нравится этот молодой человек, который решил посреди всех своих ситуаций не обидеться, не расстроиться, но он знал, на кого ему нужно положиться именно в такой момент, чтобы не страх взял верх, не отчаяние взяло верх, но он полностью смирился перед Богом и сказал, Бог, я хочу увидеть Твое чудо в этой ситуации. И я верю, что Ты сделаешь свое чудо. Аминь. И он решил взыскать Бога. Он радикально не согласился с тем, что хотел для него сделать мир. Я верю, мы должны радикально не соглашаться, когда мир нам дает свое имя. Когда он пытается нас оклеймить своими планами. Но мы можем противостоять этому. И если не хватает сил физических, давайте возьмем пост. Давайте возьмем пост и взыщем силы Божьей в своей ситуации. Посмотрим, что он может сделать. Он начал сражаться за свое предназначение в неудобное место, в неудобном время, посреди безвыходных ситуаций. Почему бы нам не научиться у него этому? как действовать посреди неудобного времени, невыгодных ситуаций, каких-то трудных обстоятельств. Не сдаваться никогда, ни при каких обстоятельствах. Может быть, твоя ситуация сегодня... Слава Богу. Да давайте обладарим Бога. Ты знаешь, я думаю, слава Богу, большинство людей в этом зале не имеют такой отчаянной ситуации, которую мы только что прочитали. Но я, с другой стороны, верю в следующее. Я верю в единство церкви. Я верю в то, что церковь — это не просто каждый сам по себе человек. Хотя мы каждый живем своей жизнью, у каждого своя семья, но мы здесь по причине. Нас Бог объединил по какой-то причине. И мы составляем духовное тело. И я верю, что когда такой момент, когда мы просто хотим... Я честно скажу, мы начинаем год с того, что мы верим, для нас есть что-то больше. Но мы не хотим просто сидеть в ожидании. Мы верим, что мы должны что-то сделать со своей стороны, чтобы это большее происходило. И я верю, что мы можем принять для себя решение все, как церковь, что-то сделать. Вот объединиться в этом. Особенно, если ты часть этого дома. Я верю, что ты можешь это делать также с нами. Аминь. Ты думаешь, может быть, сказать, ну, Бог меня лично не просил сейчас брать пост. Ну, как бы аргумент, согласен. Не просил Бог. Но, с другой стороны, как вот мне кажется, я когда читаю известную проповедь Иисуса, Матфея, 6 глава, его Нагорная проповедь, я буквально возьму некоторые отрывки из этих, из некоторых стихов. Второй стих говорится: «Итак, когда творишь милостыню...» Значит, Иисус начинает говорить, он говорит: «Итак, когда ты будешь творить милостыню?» Он говорит: «Не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах», и так далее, и так далее. Чуть дальше Иисус говорит: «И когда молишься...» Он говорит, когда ты будешь молиться, то не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах, углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. В 16 стихе Иисус еще одну вещь подобную говорит этим. Он говорит: также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. И так далее. Есть три вещи, которые меня очень удивляют в этом отрывке. Вы знаете, в этих трех вещах Иисус не говорит слова такие: если вдруг вы когда-то решите помолиться, ну, у вас будет время, у вас будет отпуск, у вас будет свободное время. Ну, я же понимаю, ну, нет просто. Или когда вы будете творить мил, когда вы соберетесь вот делать милостыню, вот когда-нибудь у вас будет вдохновение такое. Или он говорит, что, ну, когда-то, может быть, вы даже будете поститься. Он говорит обо всем этом как просто неотъемлемая часть жизни любого верующего человека. Он говорит четко: когда будешь творить милостыню? Он не говорит, что ты будешь, он говорит, когда ты будешь творить милостыню? Когда ты будешь молиться? Когда ты будешь поститься? Мне нравится, что даже если я считаю, сейчас не совсем время для меня, я уверен, что это не может быть исключением из моей жизни. Когда захочешь поститься, когда и так далее. Ты знаешь, я заметил такую вещь, что нам часто проще по жизни и больше у нас получается все-таки иметь в жизни время, когда мы молимся, когда мы творим милостыню, а вот с постом бывает пробел. Бывает, это не та часть, которая идет как часть обычной нашей жизни. Еще раз повторю, я и себе это пробеду каждому из нас. Я хочу, чтобы мы сегодня задумались над этим. Я уверяю, что если ты и я, если ты, может быть, особенно если ты никогда не постился, если ты примешь решение поститься, я уверяю тебя, что Бог заметит твое решение. Я уверяю, что если ты примешь это решение, что-то необычное начнет происходить. Я не так уж много в своей жизни постился, чтобы мне хвастаться сегодня. Там, я не постился 40 дней. Я знаю, некоторые люди в нашей церкви постились 40 дней, и они для меня герои. Мой максимальный пост был, это 21 день пост Данила. У меня как-то один раз был пост 10 дней полностью без еды. Очень нелегко было, это очень тяжело. Я помню, в первое воскресенье мы стояли все хлопали, радостные. А на следующее воскресенье мы медленно хлопали все, вы знаете, стояли. Но я просто помню, каждый раз, когда я брал пост, были еще посты по одному дню, по три. Никогда не было это незамеченным Богом. Я помню, всегда что-то происходило в моей жизни. И я знаю, что это просто та вещь, которую мы не можем не пренебрегать. Нам хорошо было бы для себя решить, что это будет частью моей жизни. Знаете, в Екклесиаста 4.12 говорится: нитка втрое скрученная не скоро порвется. Подобным образом в жизни могут работать вот эти три вещи. Молитва, милостыня и пост. Почему бы нам не поверить? Вот у нас во вторник будет мега-молитва, кстати. Здесь. Особенно, если мы начинаем поститься в понедельник, почему бы нам во вторник все вместе не прийти на молитву и провести 1,5 часа вместе, просто в молитве. Просто вместе. И верить, что Бог слышать будет нашу молитву, Он будет отвечать на твою личную молитву. По твоей вере будут горы двигаться. Аминь. Также милостыню, кило доброты, которое у нас сейчас идет. Почему нам не поверить, что мы можем собрать что-то, чтобы сотворить больше в этом году милостыни, как церковь, чем раньше? Кому-то подарить физически еду. Ох, как многим людям сегодня это необходимо. Аминь. Мы же отказываемся от чего-то в пользу духовных целей. Я верю, что мы можем от той еды отчасти посчитать, сколько мы потратили на еду, и просто собрать. И хотя бы небольшой вклад сделать в это. Аминь. И знаете, я об этом всем раздумаю. И я, знаете, я думаю, еще об одной истории. Я хочу, чтобы мы ее прочитали. Матфея 17 глава, 17 стиха говорится. Ситуация была такая, что пришел мужчина со своим сыном. У него сын бесновался, он был одержим бесами. Ученикам Иисус дал власть. Но они ничего не могли сделать. И он пришел к Иисусу и говорит, что я, ученики твои, ничего не могли сделать. Исцели моего ребенка. Иисус же, отвечая, сказал: о род неверный и развращенный. Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда. И запретил ему Иисус. И бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу, наедине сказали: почему мы не могли изгнать его? А им было непонятно, почему, а ты можешь сделать, а мы не можем этого сделать. Иисус же сказал им: по неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, скажете горе сей: перейди отсюда сюда, и она перейдет, и ничего не будет невозможно для вас. Аминь. И на этом часто многие заканчивают читать этот отрывок в Библии. И там небольшое уточнение еще идет дальше. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Ну, мелочь такая приписана, но она очень важна. Знаете, в этой истории, в 17 стихе, Иисус как бы обозначивает две причины, почему у них не получается. Он говорит, Иисус в ответ им сказал, когда они говорят, что не получилось: какое же вы неверующее и испорченное поколение. Я просто говорю другой перевод, который будет более понятен. В нашем переводе говорится: о род неверный и развращенный. В другом переводе говорится: какое же вы неверующее и испорченное поколение. Вы знаете, я просто думаю об этой фразе: какое же вы неверующее и испорченное поколение. Неверующее, я хочу просто объяснить, Иисус дает две причины четко. Это те, которые не соединены с Богом, которые отделены от Слова Божьего, которые не читают, по большому счету, никогда Библию, которые не поклоняются никогда Богу, которые не могут прийти в Его присутствие. Люди, которые игнорируют церковь, которые могут, ну для них церковь вообще ничего не значит. Которые игнорируют присутствие Божье, у которых просто нет жажды по Богу. Я просто так верю, у меня нет жажды. Я хочу сказать, Иисус говорит, что? Какое же неверующее? Он говорит с людьми, которые знают Его. Он говорит, какое же вы неверующее? Дальше, смотрите, да, если еще продолжить, что такое неверующее, это не просто неверующие, которые вообще не знают, кто такой Бог, которые не знают, что такое церковь, это просто люди, которые вместо веры наполнены страхом. Вместо надежды у них отчаяние. Вместо того, что Бог может дать выход, люди верят, что выхода нет. Все плохо. Он говорит, вы неверующие. Дальше он говорит, испорченное поколение. Поколение, которое не соединено с Богом. Сильно соединено с миром. Конкретно. Есть поколение, которое сильно соединено с миром. И все, что в мире есть. Это тут не хватит времени перечислить все. Похоть, гордость, зависть, вражда, злость. О, я верю, что он смотрел и говорит, вы сильно соединены с этим миром. Это он им говорит прежде всего, он им объяснил, он сказал, вот что нужно избавиться, вам нужно отсоединиться от мира и присоединиться ко мне. Он говорит, вам нужно просто отсоединиться от всех вот этих, того, что мир предлагает, что он вам дает, потому что чересчур это поколение в этом мире. А попробуйте начать искать Бога. И в конце он говорит, что И дальше он говорит, что если так будете делать, да ничего невозможного не будет для вас. Представляете, Иисус говорит, смело заявляя, он говорит, ничего для вас невозможного не будет. Это он просто для красивого словца сказал, для фразы, после которой должны были поаплодировать. Для чего он это сказал? Он им сказал, что если вы будете верить, для вас ничего не будет невозможного. И потом уточнение в конце еще говорится, ну такой род или такой вид духов, который бывает, он исполняется только постом и молитвой. Постом и молитвой. Аминь. Аминь. И знаешь, если самому Сыну Божьему нужно было пост перед началом Его служения, и Он знал, что есть исключительно такие духи злые, которые они только таким образом можно их усмирить. Должны быть сверхъестественные силы от Бога. Аминь. Я не говорю, что в каждой ситуации жизненно нужно брать пост, но я сегодня хочу сказать о том, что нужно обратить внимание на то, что если мы хотим что-то большее в своей жизни, может быть, действительно, это та сфера, которую ты никогда не пробовал, которую ты всегда избегаешь, которую ты откровенно боишься. Может быть, это и есть та сфера, на которой нужно поработать серьезно. Я не знаю, что делать, у меня вообще времени нет. Что-то я так... Ладно, побеждая плоть. Второй пункт. Второй только пункт, побеждая плоть. А у меня их 8, шучу. Ладно. Вы знаете, что наша плоть не такая сильная, как нам хотелось бы. Мы не такие талантливые, как мы иногда думаем. Вы знаете, иногда нужно отказаться от этой мысли, я все могу. Люди не хотят ничего с Богом, зачем мне пост, я сам себе все в жизни пробью, добьюсь. Я хочу тебе сказать, иногда люди ждут, пока их Бог положит на лопатки, чтобы они когда-то сказали, без тебя, Бог, жить не могу. Мой совет, не жди этого времени. Прими решение сам. Я сам. Я верю, что пост — это тот момент, когда ты признаешь, что у меня нет сил своих поменяться. Бог, мне нужны твои силы. Вы знаете, если сейчас просто быстро пройтись по тем людям, которые не совладали со своим желудком, и которые последствия, которые мы видим... С чего надо начать бороться со своей плотью? Советую начать с желудка. Адам и Ева. Ох, какая вся история. С детской церкви, со служений, когда еще там все с детства знают эту историю. Но на самом деле Адаму, Еве понравился плод, который она увидела. И он не настолько ей понравился, что она его засушила. Или она, знаете, его там поместила себе на... Она его съела. И последствия, так сказать, они... проели свое предназначение. История из Иезекииля. Все думают, что Содом и Гоморра были уничтожены только из-за гомосексуализма или грехов, которые сексуального плана. Но 16 глава Иезекииля говорится, вот в чем было беззаконие Содома, сестры твоей и дочери ее. Гордости, пресыщение. Это конкретно говорится о еде, потому что еда была у них культ. И праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. Конкретно гордость. Мне не нужен никто. Бог, я не буду тебе молиться. Я сам все могу, я сам. Еда, Бог для меня. Бедных игнорировали. Те же три вещи, которые мы сегодня читали в Нагорной проповеди. Странное совпадение, да? История Исава, сына Исаака и Ревеки. Он продал свое первородство, свою цель в жизни, то, что предназначение он продал за тарелку супа. Все эти благословения, которые должны были прийти в его жизни, он поменял на свой желудок. Бытие 25 глава, если будет... мы читаем об этом, что дал Иаков Исаву хлеба и кушанье, и чечевицы и так далее. История израильского народа, который долгое время жил, питался маной, и заметьте, никто не болел от этого... Какое количество времени Бог сбалансировал так, что им это тоже им нужно было для жизни. Но потом они сказали, нам нужно мясо. Вы знаете, что когда Бог послал этих перепелов к ним, сколько они его ели, собирали, складировали, в конце концов многие из них умерли. Поменяли вот это вот на землю обетованную. Все эти примеры даны не просто для того, чтобы мы, знаете, внимательно посмотрели их и... Я хочу сказать, начало плоти, обуздание плоти может начинаться с того, чтобы разобраться с тем, чтобы желудок не царствовал. Хотя бы начать этот путь, когда ты сможешь с Божьей силой преодолеть это. Третье. Физическое подчинение приносит духовное вознаграждение. Физическое подчинение. Физическое имеет значение. Физическое имеет значение, когда Давид танцевал, и все видели, как он как царь пляшет. Бог его вознаградил за физическое проявление поклонения. Не в душе, понимаете? Я люблю Бога, поэтому поклоняюсь в душе. Нет, за физическое прославление. Вера наша, она... У меня вера глубоко... Покажи, достань. В делах. Физическое проявление имеет большое значение для духовного вознаграждения. И в Деяниях 10 глава 2 по 3 стих говорится: «В те дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней». Другими словами, 3 недели, 3 раза по 7. Такой босс, как у нас будет, 21 день. «Вкусного хлеба я не ел», в другом переводе говорится, «желанного хлеба я не ел». «Мясо и вино не входило в уста мои». И так далее. И знаете, интересно, что потом в 10 стихе, ну вот, там говорится, что ангел пришел к нему. «И вот, коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне: Даниил, муж желаний». Опять-таки, расшифрую немножко это слово. В разных переводах оно описывается как «тот, кто крепко любим, желанный человек». И знаете, такое сходство в этих двух вещах, что вначале и Даниил отказывается от желанного хлеба, от желанного мяса. Через какое-то время приходит Бог и говорит, что ты желанный человек. Вы знаете, нельзя купить Божью любовь за пост. Нельзя быть больше святым во время поста. Мы не можем купить спасение себе. Бог любит нас на 100%. Но почему-то во время поста Бог привлек внимание, Даниил привлек внимание Бога. Я хочу тебе сказать, что мы не можем купить любовь, но милость, которой Бог благословил Даниила, это милость, она не приходит. Вот именно в этом случае мы считаем, любезность, которая была, она очень связана с той жертвой, которую мы готовы принести со своей стороны. Давайте сегодня просто каждый из нас подумает просто по поводу себя. Я хочу закончить на том, что пост — это не приказ. Это не повеление. Сегодня это просто проповедь на эту тему, я верю, которую Дух Святой каждому говорит что-то свое. Но я верю, что есть стратегические моменты в личной жизни, в жизни церкви. Я верю, что мы как церковь выбираем сейчас правильное время для поста. Я верю, что есть Божья воля на то, чтобы его церковь постилась. Я верю, что есть что-то больше, что Бог приготовил для каждого из нас отдельно, как для церкви вместе. Аминь. Давайте возблагодарим Бога громкими аплодисментами.
Это конец данного подкаста, и мы надеемся, что это послание вдохновило вас и побудило двигаться вперед. Больше информации о церкви Hillsong Киев на нашем сайте hillsong.com.ua.